Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Дмитрий Любомудров, известный экономист, общественный деятель и член Торгово-промышленной палаты России. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, естественно, как обычно, посвящен экономике, мировой экономике, российской экономике. Но не могу не задать вопрос на самую, что ни на есть, жареную тему, которая волнует всех, даже людей далеких от экономики, но те люди, которые ходят в магазины, покупают продукты, покупают какие-то вещи, одежду, платят за квартиру и так далее. Это вопрос с банковским процентом. Недавно мадам Набиуллина побывала в Государственной Думе, и, естественно, депутаты задали вопрос, что происходит с этим вот банковским процентом. Она сказала, все, что делает Центральный банк, все правильно, у нас политика правильная, вы даже не сомневайтесь, снизить мы его не можем, потому что если мы его снизим, начнется вот то-то, придет страшное. Ну вот никак не получается снизить. В то же самое время, ну, потоком идут публикации, даже не в специализированных каких-то изданиях, а в популярных газетах, и люди пишут, мы не можем оформить ипотеку, потому что неподъемные получаются суммы, которые надо возвращать. Разоряется мелкий и средний бизнес, и вообще растут, естественно, цены на все, потому что, ну, если ты под этот банковский процент затеваешь любое производство, любое, то, естественно, цены поднимутся при столь высоком банковском проценте. У меня два вопроса. Как оно в мире происходит? Я знаю, есть страны, где деньги дают просто так, под 0% или под 2%. Екатерина Великая, матушка Екатерина II, она, когда надо было поднимать экономику, она сказала, вот стройте заводы, на 5 лет освобождаем вас от налогов и будем давать деньги. И за 5 лет, по-моему, 3000 заводов в России возникло. Некоторые до сих пор существуют, надо сказать. Какова логика мадам Набиуллиной и тех людей, которые возглавляют финансово-экономический блок у нас в правительстве? Потому что под любую политику, ну, подводится какая-то идеологическая подкладка, идеологическая база. И что в мире происходит, и как там происходит? Вот интересуют особенно те страны, которые сделали резкий рывок вперед. Азиатские тигры, Китай. Мы помним, что было с Китаем 30 лет назад, и мы видим, что происходит сейчас. Ну и страны Западной Европы.
Вот вы правильно сказали слово «подкладка».
Ну, это вопрос на половину эфира, наверное, да, так по-хорошему?
Да, это очень серьезный вопрос, но очень правильный. Потому что если слушать только официальные заявления, то понять ничего нельзя. Одни ученые говорят одно, другие совершенно противоположное.
Ученые, которые зависят от властных структур, да, как бы работают в институтах, связанных вот с этими министерствами.
Если бы только от властных структур. К сожалению, в нашей стране, в России, как и в любой другой стране, многие ученые сидят на грантах. А от кого же они их получают? Часто они их получают от наших врагов, от каких-нибудь негодяев типа фонда Сороса. И тогда эти ученые, они пишут доклады, которым написано было, вот я недавно...
Дмитрий, извиняюсь, я перебью. Да. Война же идет, какие гранты от Запада? Это же, по сути дела, измена. Измена, так сказать, вот она, перед глазами, что называется, налицо.
Да, а измена, она всегда есть в любом государстве. Посмотрите на Германию, посмотрите на США, посмотрите на Китай, где там сажают за госизмену тоже. Там тоже есть свои изменники. Это поврежденная грехом природа человека. В любом государстве она есть. И общество, которое умеет очищаться от предателей, оно выживает. Кто не умеет, то не выживает. Но вот я вернусь к тому, что есть ученые, которые работают на гранты, например, условного Сороса и же с ним, например, USAID, которое сам же президент США Трамп назвал преступной организацией. Не разогнал. Там тоже идет борьба, между прочим. В Соединенных Штатах идет борьба. Одни говорят, что вы что наделали? Вы утопили нас в долгах. Мы банкроты. Это Илон Маск говорит про США. Но есть ученые, которые говорят, нет, так и надо делать, надо продолжать. Но то же самое происходит у нас. У нас есть такие ученые, чиновники, которые упрямо продолжают твердить, надо слушаться ВТО, надо слушаться Всемирного банка, МВФ, надо раздавать кредиты под высокие проценты. И самое главное – это благополучие банкиров. Есть другие ученые, такие, например, как академик Глазьев, которые говорят, вы что, с ума сошли? Самое главное для выживания страны, для победы в войне – это заводы. Банки должны обслуживать заводы, а не наоборот. Не заводы ради банков, а наоборот. Это банки, обслуживающие звено заводов. Да, мы должны помнить, что говорил наш враг Бжезинский, который говорил так, что вы считаете, что ваша элита – это ваша элита? Нет, ребята, их деньги в наших банках, поэтому это наши клиенты, а не ваша элита. Как мы скажем, так они и сделают. То есть они работают не на интересы России, а на интересы тех, кто командует их деньгами. А их деньгами командуют те, которые говорят, промышленность России не нужна. Россия – это страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой, как говорил Обама. И да, в каждой стране есть люди, которые составляют пятую колонну и работают против своей страны.
Ну, возвращаясь к конкретике, к конкретному вопросу. Вот какова логика той же Набиуллиной, если в голову ее, так сказать, переселиться?
Вот продолжая эту логику, что да, какова же логика Набиуллиной? Что несмотря на то, что даже Трамп говорит, что та экономическая модель капитализма, которая была до сих пор, она показала свою нежизнеспособность. Надо ее сломать и выстроить новую. Набиуллина продолжает упрямо делать то же самое. Говорит, нет, нужны высокие ставки. Она увидела, видите ли, перегрев экономики. Ну, а вот я, как экономист, я смотрю на официальную статистику и думаю, а где же здесь перегрев? Смотрю на таблицу в Росстате, коэффициент загрузки производственных мощностей. А он у нас вообще недопустимо низкий. Там, ну, средний примерно 60%.
Ну, да вот, еще и отдельные предприятия разоряются, просто люди оказываются без работы.
Я говорю про средние цифры по стране. Есть у нас коэффициент загрузки в отдельных отраслях и 30%. Это вообще полное безобразие. Но представьте себе, вот вы хозяин какого-то мелкого автосервиса, и у вас 40% подъемников простаивает. Или, например, мастерской, где 40% станков простаивает. Или автопарка, где там 40% машин просто сломаны, не ездят, не работают. Вы директор. А есть хозяин, который пришел и говорит, ну, послушайте, товарищ директор, вы вообще, вы уволены. Что это такое? Загрузка предприятий, например, в Японии 102%, в Южной Корее 99%, в Китае примерно 80%, там 76%. У нас в нижней части загрузки там, на уровне какой-нибудь там Бурунди или там так далее. То есть наша промышленность работает неэффективно, мы не загружаем производственные мощности. Это во время войны-то. Когда на нас 20 тысяч,
идут, в принципе.
Да, когда на нас 20 тысяч санкций наложено, когда президент призывает к импортозамещению, к суверенитету, к самодостаточности, а Центральный банк говорит, нет, перегрев экономики. Такое впечатление, что они там сами перегрелись. Никакого перегрева нет. Нам нужно загружать мощности, но для этого нужны же длинные дешевые кредиты. В Китае предприятие может получить кредит на 30 лет под 3% годовых, например.
Ну да, потому что есть короткие деньги. Взял кредит, утром купил, вечером продал, деньги, так сказать, банку возвратил. Ну или еще раз купил, еще раз продал. А есть какие-то сложные производства. Из-за чего у нас такая вот, такие проблемы с развитием определенных секторов экономики, современной экономики. Это, кстати, и ВПК касается, и современных видов вооружений касается. Потому что все взаимосвязано в экономике. Если нет там каких-то комплектующих компьютерных, там железа так называемого, то, извините, вы ракету не можете тоже создать, и поэтому наши замечательные сотрудники определенных спецслужб вот вынуждены там работать в других странах и все это там потихоньку покупать, привозить сюда. Потому что своего-то нет. Ну, что делать? А если эти поставки прекратить, то мы оказываемся в очень тяжелом положении с точки зрения безопасности страны.
У нас одни из лучших в мире инженеров. Наши предприятия могут сделать импортозамещение, ну, практически всего. Но для этого им нужно новое оборудование. Им нужно вкладываться в НИОКР, в разработки.
НИОКР, расшифруйте.
Это НИОКР, это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Вот я недавно был на заседании ассоциации предприятий, которые делают лифты. Ну, с лифтами каждый из нас имеет дело, практически каждый
иногда
день.
Иногда застревает, потому что лифты старые.
Вот. И там предприятия, которые сидят и друг другу говорят, ну что, мы не можем сделать лифты такие же, как на Западе? Ответ – можем. Но для этого заказчик должен заплатить деньги за разработку этого лифта под него и дать нам деньги на закупку качественных комплектующих, моторов, кабелей, уплотнителей и так далее, так далее. Если вы берете самые дешевые некачественные детали, ясно, что продукция, она не может быть качественной. А заказчики наши, они говорят, а у нас 44-й федеральный закон, по которому подрядчик выбирается не самый качественный, а самый дешевый. И в результате...
А дешёвое хорошее быть не может по определению, да?
Да. А в результате вот мы предложили государственному учреждению научному лифты отечественные. Мы говорим, да, комплектующие вот будут качественные. Он говорит, а мне бюджет дали в половину меньше. И он купил турецкие лифты. Самые плохие, потому что из самых дешевых деталей. Они через 2 года уже начали ломаться. И еще через 2 года их придется полностью менять. Вот она, бесхозяйственность. То есть государственные средства потрачены впустую.
Ну, как говорят англичане, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Лучше купить что-то более дорогое, но то, что прослужит в 10 раз дольше, не так ли?
Да. Надо менять государственную политику в этой сфере. Надо менять 44-й федеральный закон, чтобы определять не только... Да, конечно, цена имеет значение, но не только. Надо исходить из того, сколько проработает эта вещь. Потому что цена, она определяется не только ценой покупки, а ценой жизненного цикла, ценой техобслуживания, ремонтов. Если вы купили некачественную вещь, она будет часто ломаться, вы будете тратить огромные деньги на ее обслуживание и ремонт. Ну, вот любой, кто ездит на машине, прекрасно понимает, что если у вас машина будет каждую неделю ломаться, и вы будете в сервис ездить, то вы просто разоритесь на этой машине, ее легче будет выкинуть и купить более качественную, чтобы ее просто не так часто чинить. Вот так же у нас и Набиуллина. Она говорит, предприятиям не нужно новое оборудование. Зачем им новое оборудование? Ну, а как можно на 30 годовых купить новое оборудование, если новое оборудование окупится только лет через 5? А для того, чтобы появлялось новое оборудование, чтобы у нас предприятия были на уровне, то им нужны лет на 10, на 15 кредиты вот такие же, как в Китае, по 3% годовых. Вот мы, например, в БРИКС работаем. Вот у нас промышленная коалиция БРИКС есть. Там заводы. Вот они говорят, как же мы будем конкурировать с китайцами, и как мы будем с ними сотрудничать даже, а не конкурировать. Ну вот, допустим, мы делаем промышленный проект с китайцами, с бразильцами, с индийцами. Они могут взять кредит дешевый, а у нас дорогой. Спрашивается...
То есть мы не конкурентные в данном вопросе?
Мы оказались. Не только не конкуренты, а мы еще даже сотрудничать с ними почти не можем, потому что это все равно, что один человек инвалид, а другой человек спортсмен. Спортсмен, так сказать, быстро бежит, а инвалид говорит, подождите, подождите, я за вами не успеваю.
Набиуллина и другие прекрасные люди, вот Силанов, говорят, что если делать дешевые кредиты, то у нас будет высокая инфляция. Это так? И вообще, она действительно высокая? И какая она? И насколько можно статистике доверять в этих сферах? Я что-то в статистику вообще плохо верю. Я сам телевизионщик. Мы от рейтингов очень зависим в телепроизводстве. Но я знаю, как эти рейтинги и кем они пишутся. И зачастую это все полное фуфло на самом деле. Там липа, говоря по-русски.
Согласен по поводу рейтингов, но статистикой мы вынуждены все пользоваться, хотя мы знаем поговорку про ложь, наглую ложь и статистику. Но, тем не менее, кроме официальной государственной статистики, у нас ничего нет, и кое-что она все-таки отражает. Просто надо уметь ей пользоваться, надо уметь ее анализировать. Ну, кстати, вот по поводу статистики, тот же коэффициент загрузки в Советском Союзе, он был под 100%. И Госплан говорил, что полная загрузка оборудования – это и есть норма. А вот отклонение от нормы – это когда какой-то директор не умеет организовать работу. Его тогда надо выгнать, назначить нового. А теперь по поводу вот Набиуллина Силанова. Ну, я выражаю, конечно, только свое мнение личное, как эксперта. Но я считаю, что это ложные экономические теории, созданные нашими врагами для нашего торможения.
Западники, да?
Западники. Это вот просто то самое, что было в 90-е. Люди, которых выучили на западные гранты – воспитали определенным образом. Кстати, такая же история в Европе. Посмотрите на этого Макрона, там, на Меркель, на Мерца. Так сказать. Это люди, воспитанные западными либералами, которые тупо воспроизводят их методички. У нас тоже очень много людей, которые на должностях находятся, они воспитывались в 90-е годы, их так научили. Они по-другому не понимают. Сами они теории не писали. Более того, они часто вообще не понимают, что они воспроизводят. Они просто говорят, ну вот так принято, так нужно делать. Ну вот, например, недавно мы разбирали работу ЖКХ. Вот я поднял труды таких псевдоученых из 90-х, которые писали, вот, в ЖКХ сейчас придут частные инвестиции, там будет вообще эффективность. Они так наладят работу, что у нас ЖКХ прямо от государства, ой, это было такой отстой, это все плохо. В результате, что мы имеем сейчас? Коэффициент износа сетей 20 лет назад был процентов 40, а сейчас 60-70.
Ну и цены выросли в 5 раз.
Да, а вот спрашивается в задачнике, да, а где же эти ученые-то копченые? Где же эффективность-то ЖКХ? Где же эти частные инвестиции? А их нету, потому что частные управляющие компании деньги кладут в себе в карманы. А спрашивается, а сети кто будет ремонтировать? Сети, трубы, которые в земле лежат, и это кто будет ремонтировать? Никто не знает.
А это
знаем.
Дорого. Это, а кстати, это дороже, чем плиткой красиво обложить дом.
Да, поэтому вот я в ответ на это сказал, что я считаю, что вся сфера жизнеобеспечения людей должна принадлежать государству, финансироваться государством на наши налоги, за нее должны отвечать государственные чиновники, и в случае плохой работы есть у нас депутаты, которые должны за этим следить, чиновников вызывать на ковер, менять их, призывать к ответственности и отвечать перед населением за плохую работу, жизнеобеспечение. Ни одной частной компании не должно быть в сфере ЖКХ. Ну, разумеется, то, что я говорю, очень не нравится всяким олигархам от ЖКХ, которые приватизировали водоканалы, всевозможные, так сказать, источники доходов. Но доходы они приватизировали, а расходы они стараются национализировать, то есть возложить на нас с вами. А это вообще справедливо? Мне кажется, нет.
Ну, все-таки вот по поводу вот этих вот доводов Набиуллиной and Company на ту тему, что если сделать дешевый банковский кредит, то, значит, инфляция нас всех погубит. Вспомните лихие 90-е, вот как было тогда, тролливали, и вот мы спасаем страну нашей вот прекрасной политикой в области экономики.
Я считаю, это ложные экономические теории. Инфляция в нашей стране носит не монетарный характер. Она определяется ростом тарифов естественных монополий, раз, ставкой банковского кредита, которая закладывается в себестоимость, и тем, что у нас подавляется рост предложения. Дело в том, что инфляция, она появляется тогда, когда мало товаров. И тогда люди за любые деньги будут покупать хлеб, лекарства, и платить за свет и так далее. Что надо сделать, чтобы не было инфляции? Насытить рынок товаром. А как это сделать? Надо, чтобы работали заводы. А что надо сделать, чтобы работали заводы? Им нужно оборудование, им нужны оборотные средства, им нужны рабочие. Рабочим нужно нормально платить, а не курьерам из каких-то мигрантов. Для этого нужны дешевые кредиты. Длинные. То есть Набиуллина воспроизводит ложные экономические теории, созданные нашими врагами, которые мешают стране развиваться, и они сокращают количество предложения товаров в стране, и отсюда растет инфляция. Ей не удастся подавить инфляцию теми методами удушения больного, которое, ну, больному стало легче, он перестал дышать.
Ну, скорее, от подобных мер инфляция будет нарастать. А как в мире? Вот я сказал про азиатские тигры, Сингапур, Южная Корея, Китай тот же. Какие кредиты у них? Что-нибудь можете сказать, Дмитрий?
Ну, конечно, могу.
Как они справляются с ситуацией-то? Там тоже огромные страны, масса была вот этого нищего, бедного населения, которые жили там буквально люди, ну, на копейки, да, и вдруг раз мы смотрим, приезжают туристы, стали, ну, вот лет 10-15 назад приезжать из Китая, уже у них там современная оптика японская, хорошо одетые, деньги у них имеются. То есть это возник средний класс. Миллионы, может, сотни миллионов людей в Китае стали жить хорошо.
Да, мы наблюдаем очень внимательно за Китаем, за всей Азией, поскольку вот я работаю в промышленной коалиции БРИКС. Естественно, мы за этим очень пристально наблюдаем. и Китая вот ровно противоположная практика и теория, в отличие от нашей Набиуллиной. И...
Экономисты-то у них есть там свои китайские какие-нибудь звезды там экономики?
Они и у нас есть, например, академик Глазьев, но только во власти пока баланс сил и влияние, не и лоббизма пользу. Не в их пользу, а не в пользу национально ориентированных экономистов, а в пользу прислужников либералов-западников, которые ведут против нас войну. Это они убивают наших людей на Донбассе. А у нас есть пособники врагов. И вот если взять, например, Китай, он прекрасно развивается. И там не только по 3%, под 0,5% некоторые предприятия могут получить кредиты, если это стратегический проект.
Ну, смотрите, сколько машин они создали. Было 200 заводов, сейчас вроде 50 заводов, но они разрослись, они выпускают современные модели, приглашают западных конструкторов, покупают какие-то лицензии. И вот у нас уже машина «Москвич» — это нонсенс, на самом деле безобразие. Что вот эта машинка под таким названием. Это вообще унижает вот мое достоинство как русского человека. Почему машина «Москвич» из Китая? Масло «Доярушка» из Швеции, консервы «Дядя Ваня» из того же Китая. Ну, в общем, тут передергивание идет полное, так сказать, смыслов.
Вот это результат неправильной государственной политики, в частности, политики Набиуллиной.
Еще за бешеные деньги. Это вот машина не должна так стоить, потому что для многих граждан это неподъемные расходы. И не стоит она столько, по большому счету. Вы что тогда как-то ввозные пошлины поменяйте, сделайте шаг навстречу людям. Как-то о людях-то тоже надо думать, что они тоже должны не на самокатах кататься, а на машинах ездить там.
Естественно, для этого нужно, чтобы полный цикл производства был в нашей стране, а не отверточная сборка, когда нам привезли крупноузловые комплекты из китайских деталей, и здесь у нас собрали, и получается, вот машина «Москвич» из Китая, по сути, она китайская. Но дело в том, что Китай-то преследует собственные национальные интересы, мы даже не можем их за это осуждать. Вопрос, а почему мы не преследуем свои национальные интересы?
Да, и не отстаиваем эти интересы в переговорах с тем же Китаем. Почему китайцам не сказать, ребят, не задирайте так, цены так высоко, эта машина «Москвич» таких денег не стоит точно.
Понимаете как?
3 миллиона рублей она не стоит.
Вы не можете китайцам приказать не отстаивать их интересы. Они вам на это ответят, что, дорогие товарищи, вам, кто мешает делать собственное производство, возьмите, купите у нас лицензию, поставьте у себя роботы, которые будут варить рамы, поставьте заводы, которые будут делать двигатели, всевозможные осветительные приборы, колеса и так далее, подвеску. Кто мешает вам это делать? Ответ простой – Набиуллина и Силуанов. Потому что вот это они не дают нашим заводам модернизироваться, строить новые цеха, закупать оборудование.
Люди бы получали бы еще работу, понимаете?
И все-таки не только. Люди работу, а инженеры получали бы заказы на НИОКР. Наша бы наука отраслевая получала бы квалификацию, так сказать, загрузку.
Да, я перебью. У нас вообще, кроме АвтоВАЗа, какие-то вот свои остались разработчики, инженеры, заводы советской поры, которые сами что-то там производили. Мне кажется, кроме АвтоВАЗа ничего уже и нет, да?
Ну, нет, ну, КАМАЗ есть. КАМАЗ все-таки это полный цикл производства, и слава богу, что все-таки он сохранился. Но вся политика экономических либералов, она была с 90-х годов направлена на уничтожение нашего производства, что военного, что гражданского. И мы помним, что говорил негодяй Гайдар, что «а зачем нам все это? Да это все не нужно». Мы всю нефть продадим и все купим. И вот жизнь показала. Нет, даже если у вас деньги есть в западных банках, у вас, во-первых, их отберут. Во-вторых, вам скажут, что у вас есть деньги, а мы вам не продадим. И посмотрите, что теперь делает, например, Трамп, который говорит, да, наша политика была неправильной, что мы производство отдали в Китай. Мы ошиблись. Нам надо возвращать производство в ту же Америку. Другое дело, что у него
делаем Америку великой, вот лозунг Трампа.
Да, да, да. Вот спрашивается, кто мешает нам делать Россию великой? А нам мешают те, кто продолжает мешать нашей промышленности. Потому что великой может быть только страна, которая сама производит все жизненно необходимое для своей жизни, развития и обеспечения суверенитета и безопасности. Для этого должны работать заводы полного цикла, которые, кстати, во время войны могут легко переориентироваться на выпуск военной техники.
Да, вот эта политика, она действительно вот важную тему Дмитрий поднимает, она бьет по нашей безопасности, потому что мы сейчас имеем войну нового типа, война дронов, война гиперзвука, война современных ракет, новые виды того, что стреляет, того, что летает, и идет разработка и космического оружия, уже спутники создаются военные, которые могут что-то там бросать, так сказать, сверху на наши бедные головы. Это все тоже нуждается в преференциях, ну, хотя бы. Или же, почему вот военная промышленность должна иметь преференции, а мирная промышленность не должна иметь и работать под такие колоссальные проценты? Она просто не работает. Она просто останавливается, нет развития, нет движения вперед, нет движухи, да, я так вот жаргонно, извините за мой французский, выражусь. Ну, будем надеяться на перемены к лучшему, которые, может быть, будут связаны с какими-то кадровыми перестановками рано или поздно, и здравый смысл начнет работать. Ну, не могу не задать вопрос на тему торговой войны. Вторая тема, которая всех утюгов сейчас звучит. Трамп и ЕС, страны Западной Европы, уже там ходоки поехали в Америку просить о послаблениях, изменениях вот всех этих вот пошлин. На нас это отразится ли на нас и каким образом? В лучшую либо в худшую сторону? И вообще, можем ли мы использовать вот эту вот борьбу, так сказать, разных сил в свою пользу? И каким образом мы можем это использовать? Это реально?
Да.
Умные люди стараются вот как-то извлечь не только там уроки из какой-то ситуации, но еще и использовать ситуацию тоже во благо своей страны.
Да, мы можем это использовать, но...
По отношению к нам Трамп же никаких там изменений вроде бы не планирует.
Ну, Трамп лукавый, верить ему нельзя, но использовать эту ситуацию можно и нужно. Другое дело, что использовать можно только в том случае, если у нас в руководстве не только люди умные, но и честные. Дело в том, что это нам дает очень хорошие шансы. Само то, что Трамп сломал всю ту старую систему мировой торговли, завязанную на систему глобалистов, основанную вот на мировых институтах, ВТО, Всемирный банк, МВФ, вот он все это ломает и начинает выстраивать систему двухсторонних отношений, пытаясь тем самым вернуть производство в США, снизить вот этот вот безумный долг, который, ну, по сути, сделал уже их банкротами, в чем они сами и признаются, тот же Илон Маск.
Да, Маск недавно сделал заявление.
Да, совершенно верно. Дает ли это шанс нам? Да, конечно. Но дело в том, что мы можем суметь им воспользоваться или не суметь. Дело в том, что вот этот вот слом мировых цепочек производства, торговли, он приведет к тому, что эти цепочки никуда не денутся, они просто переформатируются. Например, если он ввел пошлины на одну страну, коммерсанты скажут: ладно, мы будем торговать через другую страну, где пошлины он ввел только 10%. И все просто в мире подрастет вверх на средний размер этих пошлин. Да, цены, так сказать, настолько же повысятся, только они перераспределятся. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. Где-то изменится стоимость, удельная стоимость логистики. Ну, например, если раньше цены были низкие, а стоимость доставки одинаковая осталась, что тогда, что сейчас, то танкер столько же стоит.
Ну, ученые, некоторые экономисты и американцы те же говорят, что всякое действие рождает противодействие. Те-то страны тоже изменяют свои тарифы. И, соответственно, тут надо еще посмотреть, что изменится. А может, вообще ничего не изменится. Те изменили, эти изменили, в итоге сыграли по нулям.
Конечно, кто-то выиграет, кто-то проиграет. А вот кто проиграет? Тот, кто будет слишком медленно реагировать. Чьи предприятия не сумеют приспособиться к этой ситуации, не развернут производство те, которые были невыгодными в той ситуации, но стали выгодными в новой ситуации. И тогда получится, что тот же Китай быстро даст предприятиям своим деньги и скажет: так, ясно, вот здесь пошлины так изменились, там так. Давайте мы это на эти рынки, эти будем торговать через третьи страны, здесь изменим политику, и быстро на это отреагируют. Наши же предприятия по вине Набиуллиной будут говорить: а у нас нет на это денег. Мы просто не можем на это отреагировать. Мы не можем быстро переоснастить производство. Мы не можем быстро выпустить новые товары. Мы не можем быстро скооперироваться с теми же китайцами, сделать в рамках промышленной коалиции БРИКС, например, новые заводы, выйти на новые рынки. И тогда получится, что всю выгоду от вот этого вот слома мировой экономики, переформатирования, то, что затеял Трамп, получит кто-то другой, а не мы. А мы будем все насмотреть на это из партера и говорить: ну как же это так, а вот у нас инфляция и так далее.
Дмитрий, у меня такой вопрос, который, наверное, раньше было надо задавать, но я его все-таки задам. В России, это многими признается, мы имеем сегодня олигархический капитализм. Вот в этом большом банковском проценте кто из олигархов заинтересован, почему, как они используют этот банковский процент для собственного, как говорится, преуспеяния, а отнюдь не для блага страны? Как это происходит?
Ну, надо тогда разделить всех олигархов все-таки на две части условные. Одна часть – это олигархи-банкиры, которые как раз и получают выгоду от высоких банковских процентов, потому что чем выше процент банковский, тем выше банковская маржа. Ну, то есть доходность самого банка.
Это финансово-промышленные группы, говоря по-современному, потому что, как правило, в состав этой финансово-промышленной группы входит один банк крупный или там, может, 10 банков даже.
Нет, здесь все-таки надо углубляться в детали, потому что любая группа, она все-таки, надо понять, что там главное. Там главный банк или там главная промышленность? Промышленность будет проигрывать. Даже Чемезов публично сказал в телевизор, что Набиуллина, и он сказал, госпожа Набиуллина, с вашими ставками даже производство оружия уже становится нерентабельным. Нам придется закрывать заводы. То есть, если это говорит даже Чемезов публично...
Ну да, но... приближенное лицо, и определенные у него есть там преференции, все понимаем.
Да.
И видите, какая проблема даже в Ростихе.
То есть, те олигархи, которые занимаются спекуляциями, работают на бирже, гонят наше сырье за границу, они выиграют. А те, которые владеют заводами, которые
производят продукцию,
экономика. Производящие, те проиграют. В результате паразиты усилятся, а труженики будут, так сказать, бедствовать, закрывать заводы, увольнять рабочих, меньше платить налогов. А это значит, что государство тогда должно будет покрывать расходы бюджета эмиссией, и увеличится инфляция. То есть вот он, реальный источник инфляции. Кстати, я должен вам сказать, что даже с теоретических позиций источником инфляции в мире является банковский процент. Чем он выше, тем выше интегральная инфляция в мире. А вовсе это не следствие какого-то перегрева и так далее.
То есть мадам Набиуллина – это ретранслятор определенных сил, определенных группировок, можно сказать. Вряд ли она глупая, плохо образованная женщина. Как про нее мне знакомые говорили, что она там отличница была, когда в институте училась. И слава зубрилке у нее была. Люди шли там на какие-нибудь там прогулки, а она шла домой и, значит, учила наизусть то, что вот задавалось. То есть она действительно была отличницей и очень продвинутая студентка.
Ну, действительно, дело не столько в ее личности, сколько в том, что действительно она является выразителем определенных интересов и определенной экономической школы, которая была у нас главенствующей в 90-х годах, 2000-х годах. Но дело в том, что даже наши враги вот в том же Давосском форуме, тот же Клаус Шваб, он сказал, что все, старый мир кончился, капитализм умер. Это сказал Шваб, представитель того самого глобального капитализма. А потом наш президент Путин сказал, что капитализм себя изжил. Ну, изжить-то он изжил. Вопрос, а что взамен-то? Пока еще никто толком ничего не придумал и не предложил. Это нам предстоит всем найти новый общественный договор, новый баланс между интересами предпринимателей, интересами общества и государства как выразителями интересов общества. У нас все-таки есть Конституция, и там записано, что мы социальное государство. То есть государство должно заботиться об обществе, а не наоборот, а не об олигархах. Другое дело, что это надо суметь воплотить в жизнь. Вот задача политиков. И если наши политики отреагируют на новую ситуацию в мире и будут менять сложившиеся ранее, в ушедшие времена, вот эти вот, так сказать, такие ориентиры, что главные – это банкиры, главные – это олигархи, но надо сказать, нет, главное – это заводы. Если у страны есть заводы, она выживет, победет в любой войне, и народ будет жить хорошо и уверенно, и мы будем суверенной, самодостаточной, развивающейся цивилизацией.
У меня вопрос, он вроде бы частный, с другой стороны, на мой взгляд, не очень. Он частный, он очень важный. Это вот эти вот знаменитые редкоземельные элементы, которые на территории нашей страны тоже имеются, как и в некоторых других странах, и в Африке, и в Латинской Америке, и на Украине они есть. А, ну, у нас вот Мурманская область – основное место, еще там парочка регионов. Владимир Владимирович не случайно съездил в Мурманскую область. товарищ Трамп, Дональд Иванович, очень большой интерес проявляет к редкоземам, потому что они необходимы для военной области, для космической сферы, для искусственного интеллекта, для разработки систем искусственного интеллекта. Собственно, кто его классе-то привел? Это вот люди из Силиконовой долины, люди, которые смотрят не на 2 шага вперед, а на 122 шага вперед, и им вот это все необходимо. И необходимо место, где можно эти производства налаживать. Та же Канада, потому что в Соединенных Штатах свободных мест не больно-то много. А в Канаде они есть, и в Мексике. И которым Гренландия тоже понадобилась не просто потому, что это экзотическое место, где можно художественные блокбастеры снимать, а место, где тоже много ценнейших полезных ископаемых. Вот эта вся ситуация, во-первых, приведет ли к прекращению вот этой военной кампании локальной, потому что если потребуется добывать здесь все эти ценнейшие редкоземельные элементы, то логично предположить, что война никому не будет нужна. Раз. Ну, а второй мой вопрос, а стоит ли нам все-таки передавать нашему противнику, нашему оппоненту вот эти вот ценные полезные ископаемые, они вроде бы нам самим тоже нужны для развития, для прогресса, для развития экономики, промышленности. Потому что когда называют там какие-то огромные, огромные невероятные объемы, ну, надо понимать, что это объемы там ближе к центру Земли, к ядру. А то, что лежит на поверхности, там не миллионы тонн отнюдь. Это то, что можно легко добыть. Как вот есть легкая нефть, вот снимают легкую нефть, все, дальше бросают, как вот фирма Ходорковского ЮКОС, она славилась этим, они сняли легкую нефть, легкие фракции, продали и, бросив все, удалились. Даже, хотя полагается по закону, по действующему законодательству, законсервировать это месторождение, потому что оно погибает, и там невозможно в дальнейшем добывать. Вот ваша точка зрения на всю эту прелестную ситуацию, о которой мы знаем только вот что-то такое поверхностное, то, что вот Кирилл Дмитриев, там, глава РФИ, говорит, там, 5% правды. А остальное вот журналисты сами додумывают.
Я бы на 2 ваших вопроса ответил так, что, во-первых, война не прекратится. И дело редкоземельных...
Торговля здесь... торговля, война войной.
Да, война, она была всегда и будет всегда.
Это то есть наши редкоземы будут против нас же использоваться для производства разной вот, вот этой хренотени военной, современной.
Редкоземы здесь ни при чем. Война – это следствие поврежденной грехом природы человека. Она была всегда в человеческой цивилизации и будет всегда, не надо себя обманывать. И когда нам наши враги подкладывают сладкие такие морковки, что типа, ну, давайте, вы на все просто согласитесь, давайте, вы пойдите нам на уступки, отдайте нам нефть, газ, там, редкоземы, и тогда не будет войны. Это ложь. Западная цивилизация – это цивилизация разбойников. Надо это знать. Надо понимать, что никогда они не оставят нас в покое.
Дрейк и Морган, вот кто стояли у истоков, да, этой цивилизации. Пираты знаменитые и убийцы.
Да, пираты, убийцы. И надо читать, что они пишут в своих стратегиях. Они пишут про Хартленд, то есть мы, Хартленд. Они пишут про нас, как про добычу. Это их стратегия. Они никогда не оставят нас в покое. Они всегда будут нам засылать всяких агентов влияния, пытаться устроить у нас Майдан, государственный переворот, пойти на нас открытой войной, будут против нас собирать возможные коалиции бандитов, засылать нам всяких моджахедов из ИГИЛ и так далее. Не надо расслабляться и говорить, давайте мир, жвачка, дружба, не будем воевать, будем торговать. Весь этот либеральный бред жизнь опровергла. Не надо быть наивными. Надо иметь кучу оружия, надо иметь железные кулаки и при каждом удобном случае давать западным бандитам в морду. И только тогда будет вооруженный нейтралитет. Никаких редкоземов им давать не нужно. Надо ставить заводы по производству микропроцессоров, делать конечный продукт и продавать его по всему миру через БРИКС. А сырье продавать вообще не нужно. Ни нефть, ни газ, ничего. Надо делать конечную продукцию. Вот посмотрите на Иран, например. Страна под
санкциями. Бензин делать 30. Керосин, а не нефть торговать.
Не бензин и керосин, а пластмассу из этой нефти и газа. И продавать конечные изделия из пластмассы. И, кроме того, обложить пошлины, заблокировать десятки тысяч позиций, например, промышленной химии. Ну, на 2 порядка сложнее, чем заблокировать там нефть и газ. Ну, попробуйте вы заблокировать потоки десятков тысяч изделий из пластмасс. Вот Иран, страна под санкциями 30 лет, они стали очень важным, чуть не основным поставщиком деталей из пластмасс для Китая. Скажите, мы, обладая источниками сырья, в отличие от Ирана, почему до сих пор не поставили заводы по нефтехимии, по газохимии, по углехимии? Не надо экспортировать ни кругляк, ни сырье. Надо все это перерабатывать дома, тогда мы будем жить богато, потому что добавленная стоимость будет оставаться у нас. И вот тогда инфляция будет снижаться, потому что на эту прибыль мы будем ставить новые заводы, мы будем обгонять в опережающем развитии другие страны и все это направлять не на богатство офшорных паразитов, а на нужды народа, который живет в России.
Ну, вашими бы устами да мед пить. Я надеюсь, что нашу программу слушают. И иногда вот такое впечатление, что делают какие-то выводы и начинает что-то меняться, ибо есть платоновский мир идей. А может быть, не одни мы об этом говорим, и какие-то другие люди говорят, и в других СМИ тоже начинается такая волна идти. Снизу идет волна, и вот в мозги чиновников определенных попадает эта информация, и они начинают думать, действительно, как идея-то хорошая, почему бы ее и не реализовать на практике. Будем на это надеяться, будем молиться о спасении нашей страны, просить о том, чтобы вот все-таки эта военная кампания потихоньку-полегоньку прекратилась или хотя бы уменьшилась, потому что теряем людей своих, молодежь, и не так много у нас людей от 20 до 45, а в основном они воюют и погибают каждый день. И это очень горько. В общем, нужно надеяться на лучшее, нужно молиться, нужно просить Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу о том, чтобы опять пришла реальная помощь нашей стране, что, собственно, не раз в мировой истории уже и случалось. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не в первый раз был известный экономист, член торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Благослови нас всех, Господь!
Прибрали себя, умылись, а всех, кого любим на свете, Господу помолились, а всех, кого любим на свете, Господу помолились. У вас нет сомнений, расчета, вы еще ангелы, дети. Бог слышит ваши заботы, слова повторите эти, слова повторите эти. Боже, спаси Россию, Боже, спаси Россию. Молитвами мира нетленного царевича Алексия, отрока убиенного. Боже великий, сильный, в путях твоих правда ходит. Пусть власти стоят за Россию и думают о народе. Пусть власти стоят за Россию и думают о народе. Боже, спаси Россию, Боже, спаси Россию. Молитвами мира нетленного царевича Алексия, отрока убиенного. Любят друг друга, в беде не бросают брата. Пошли нам Святого Духа, да будет. будет Россия свята. Пошли нам Святого Духа, да будет Россия свята, да будет Россия свята. Боже, спаси Россию, Боже, спаси Россию, молитвами мира нетленного царевича Алексия, отрока убиенного. Боже, спаси Россию, Боже, спаси Россию, пошли нам Святого Духа, да будет Россия свята.